Итак, друзья мои, кое-что я вам расскажу еще об англиканстве. Кое-что. Даже было бы лучше всего пойти прямо по программе, я нельзя. Значит, я вам сказал, что с 1867 года начали созываться так называемые ламбетские конференции. Ламбетские конференции. Это орган, который имеет чисто консультативный характер. Съезжаются все англиканские епископы со всего мира. Всех будем называть поместных англиканских церквей. На нем рассматривается, на этом съезде, рассматриваются вопросы наиболее волнующие англиканство в данный момент. В качестве иллюстрации того, как проходят эти конференции и какие проблемы на них решаются, я вам предложу вкратце изложение того, что имело место на юбилейной ламбетской конференции, посвященной столетию со времени первой из них, то есть ламбетской конференции 1968 года. Ну, понимаете, 67-68, тут уже не важно, да. Кстати, на ней присутствовало 484 англиканских епископа. Тоже вам, я думаю, интересно знать, какое количество епископата англиканской церкви. 484 епископа. Да. Немало, правда? Немножко побольше, чем во всей православной церкви. Да? Да. Да. Итак, после этого вам будет иллюстрация. Три основные темы рассматриваются на конференции. Церковь и вера, церковь в обновлении, церковь и единство. Если хотите, то все эти три темы, они отражают тот дух, который был с огромной силой продемонстрирован на Втором Ватиканском соборе. Помните, аджорнаменто церкви. Это была такой идеей, ведущей идеей собора. Церковь и вера, та же самая церковь единства. Что можно сказать по первому документу? Или по первой теме? Дело вот какого рода. Вам известно, что в англиканской церкви существует три течения. Так называемое высокое, тяготеющее с одной стороны к католицизму, с другой к православию. Это так, высокое. Далее, я бы назвал протестантское направление течения, либеральное, которое очень тяготеет к протестантизму как таковому и мало чем от него отличается. И, наконец, широкое, вот это либеральное, протестантское, еще называют иногда низким. И, наконец, широкое направление. Ну, это условная терминология, учтите. Это, в общем-то, безразлично. Нет, у них есть, это движение. Есть, так называют, да. Но это движение, не подумайте. Это не какие-то разделения в церкви. Нет, это просто, я бы сказал, состояние сознания определенной части, иерархии и верующих. Вот так. Причем эти все три направления можете встретить в одном и том же храме, или в одном соборе, в одном и том же городе, в одной и той же епархии. Они всюду существуют, эти течения. То есть это симпатия к чему, смотря. Вот и все. И вот мы находим действительно эти симпатии там во всех трех формах. Есть очень искренне интересующиеся люди православием, католицизмом. Есть, которые просто фанатичные сторонники протестантизма. Причем подчас самых крайних форм. Но основная масса, как всегда, и все. Выше этого. Она безразлична. Так вот, вопрос церковь и вера потому и был поднят, что учение англиканской церкви отражает в себе все три эти направления. Само учение Англиканской Церкви. Сами эти имевшие место 39 вероучительных членов. Это книга молитв, составленная в такой форме, тут как раз это помните, вот и семинар, столь неопределенной, специально, нарочито составлена в такой неопределенной форме, чтобы были приняты формально всеми англиканами, и в то же время каждый мог спокойно внести свое собственное понимание. Это шедевр, будем говорить, богословского творчества. В этом плане. Это тот, вот, по какому пути сейчас идут все так называемые экуменические документы. Вся задача как? Так сформулировать, чтобы все могли принять, в то же время вложить в свое собственное содержание, без всякого ущерба для своей веры. Англикане прекрасно понимают свою ситуацию. Да. И этот вопрос был поставлен. Раздавались здравые голоса, которые требовали какой-то церковной ответственности за выраженные богословские суждения со стороны особенно иерархов, то есть епископата. В частности, указывалось на епископа Робертсона Вулического, на его книгу «Быть честным с Богом», который просто ну, отчаянно либеральные взгляды высказывает. Вплоть до того, прям решительно утверждает, не признает Божества Христа, идею Боговоплощения, личного Бога и так далее. Запрос председателя Кантерберийского. Как быть, это же абсурд. Епископ такой проповедует. Ответ с президиума. Это его личное богословское мнение. Он же как человек имеет право на личное богословское мнение. Вы же не пожелаете, чтобы связать человека, отнять у него свободу. Вы подумайте только. Если у тебя такие богословские мнения, то выйди из церкви. Кто тебе мешает? Не достается в церкви епископам и проповедует это. Лично я одного тоже знаю. Это буквально полусумасшедший человек. Да. Джонсон, я помню, мы заседаем, так вы себе представить не можете, как он выступает. Ну, у нас небольшая группа, человек 10 там, все выступает. Да. В прекрасных апартаментах, вот он начинает говорить. Да, представьте, 10 человек, мы сидим в кресле. Сидим. Пожалуйста, кофе, все. Он встает с кресла. Да. Да. Начинает говорить. Потом начинает воздевать руки. Это он просто высыпает в дискуссии, так падает на колено, на одном колене, обсуждает серьезные вопросы, и тут такая патетика, что уже, знаете ли, больше нет. Вдруг слышу по радио этот Джонсон, значит, вы епископа произведен. Ну, думаю, будет. И точно, и точно. Оказывается, первое, что он сделал, это выступил по радио и заявил. Если кто не верит, и начал перечислять там все евангельские там чудеса, какие там ему в голову пришли, да, ничего противного он нашей англиканской вере не совершает. Если кто не верит в воскресение Христа, там, и прочие всякие вещи, да, ничего противного. Ну, нашлись еще такие консерваторы жалкие, да, и фанатики, которые заявили протест Кантерберийского. Ответ опять тот же самый. Не беспокойтесь, граждане. Он подписал все клятвы, положенные епископу. Можете быть спокойны. А это его частное мнение, на которое он имеет полное право. Если бы вы только представляли то, что вот сейчас я вам говорю, насколько это ужасно с точки зрения религиозной ситуации, Американской церкви. Друзья мои, это самое главное, что нужно иметь в виду, когда мы говорим об Американской церкви. Она пришла точно к тому же состоянию, в котором находилась и сейчас не находится иудаизм. Помните саддукеи и фарисеи? Саддукеи все отвергали. Все основные религиозные истины. Фарисеи все признавали ее. Кажется, все, все, никакого единства быть не может. Нет, в одном синедрионе одна религия. Понимаете,
Смотрите, идея, потрясающая идея. Мы возвращаемся к истокам бытия человеческого.
Вы помните древо, как называется?
Познание зла?
Нет, ничего подобного.
Познание добра и зла. Все в лоне одном.
Как вам угодно, так и верьте.
Идеологи современного иудаизма прямо пишут. Что такое иудаизм? Это глубоко национальная религия, в которой каждый берет те ценности, которые соответствуют его психологии, настроению и интересам. Верующий берет все доходы, традиционист, все обряды, да, человек гуманистического направления, культуру и так далее, перечисляет. Поэтому каждый может как угодно. Один верит в личного Бога, другой не верит ни в какого Бога. Это глубоко что? Национальное мировоззрение, национальная идеология. И англиканская церковь стала идеологией. Открытое отвержение Христа, пью кофе с епископом, он мне заявляет. Да. Знаете, сейчас не стоит говорить о божестве Христа и так далее. Это вещи уже не актуальные. Мы должны говорить о его человечности. Здесь в Академии принимаю одну из звезд новозаветных, профессора Оксфорда. Он, значит, это еще лет 15 тому назад выпил коньячку, рюмашечку, другую, третью, смотрю, разогревается человек вовсю-то. И потом пошло. Что же вы знаете, что? Христос не воскрес. Все эти, говорят, что у вас чепуха? Я говорю, ну а как же там вот апостол Павел, я так говорю. У вас что, греческий текст посмотрите. Я говорю, греческий, пожалуйста, у нас, пожалуйста, сейчас я вам дам. Несли вы видели? Я говорю, да, вот стоит, сейчас я вам дам Несли. А какое у вас издание? Я назвал, какой там был, посмотрите, 22-й или как. Ах, нет, уже 23-й вышел. Я говорю, а там что, уже не значится воскресение Христа? Вы подумайте только. Да-да. Решительно. Не воскрес Христос совсем. И он профессор богословия. Да, вот надо вопрос бы, конечно, а где же мощи тогда? Да. Профессор богословия, епископы, пожалуйста, полная свобода. Кстати, почему, друзья мои, я так говорю об этом? Это же факт настолько большой серьезности, переоценить которого невозможно. Учтите, это есть религия будущего. Почему, скажете? По очень простой причине. Религиозный момент в ней отошел, по крайней мере, на второй план. Первый момент какой? Идеология. Идеология. Верьте как угодно. Все мы в одной религии, в которой позволено верить как угодно. Мы все остаемся едиными. На какой же почве? На каком стержне? На каком стержне? Чем отличается идеология от религии? Идеология преследует исключительно земные ценности, земные цели, земные интересы. Религия в идеологии оказывается только неким побочным фактором, сопутствующим элементом и больше ничего. Единая религия будущего – это идеология, позволяющая или открывающая путь верить во что угодно. Во что угодно и как угодно. Картина, еще раз напоминаю вам, великолепная картина в Евангелии дана. Современность христианских церквей уже почти такова. Англиканская церковь такова настолько, что начавшийся диалог ни к чему не привел. Вы понимаете, нет диалога даже. Провели одну встречу, другую встречу, третью, я помню. И все заглохло. Почему? А бессмысленно говорить. Его спрашивают об учении церкви. Он говорит, я об этом не могу сказать. Я могу сказать свое мнение. А другой говорит, а я с ним не согласен. А у вас есть учение церкви? Нет, это у нас не принято. Это какой-то архаизм учения церкви. Я так верю. А он иначе верит. Вот все. Человек – мера всех вещей. Поэтому не удивляйтесь, что что вопрос этот, тем не менее, был поставлен, церковь и вера, обсуждался, но он абсолютно ни к чему не привел. Более того, было решено упразднить сами 39 членов. Отныне эти знаменитые, помните, члены исповедания стали только историческим документом, то есть документом, о котором мы говорим как об историческом факте, но не имеющем никакого значения в современной жизни англиканской церкви. Теперь епископ, поставленный епископ, уже не обязан придерживаться этих 39 членов. Prayer Book, это книга общих молитв, вот единственное, что у них осталось. Об этих молитвах специальная комиссия в свое время нашей Русской Православной Церкви, еще российской, писала. Они бледны, бесцветны, догматически крайне неопределенны. То есть там уже просто что такое? Вот некие эмоции. Вот все, что в этой книге. Учения нет. Учения нет. Вот. Так что этот документ констатировал, будем говорить, этот факт, и согласились, что и сами эти 39 членов излишни, и отменили их. Ну, тут вопрос в этом документе поднимался о священстве, о таинствах. Обо всем этом сказано крайне неопределенно. То есть опять сказано так, как кто хочет, так и думает. Священство, кажется, называется богоустановленным служением, в то же время ни слуха не говорится о священстве как таинстве. Евхаристии кажется богоустановленное что-то, так? Говорят, но это как не может быть учением всей церкви. И так далее. Полный неопределенность и неясность. Отношение церкви в обновлении. Основной вопрос в чем? Здесь. Вопрос стоял о двух тенденциях. Особенно о тенденции модернизма. Есть консерваторы, которые еще пытаются что-то сохранить, но главное сейчас движение – это модернизм. На ассамблее, на конференции прямо говорилось, что под флагом обновления церкви вносятся решительные обмерщения в церкви. Говорили. Но это так разговор и остался разговором. Но зато тот новый момент, который присутствует в нем, это призыв к тому, чтобы миряне стали играть гораздо большую роль в жизни церкви, чем до этого. То есть от пассивного, будем говорить, зрительного участия в церкви, они перешли к более активной деятельности, в частности, принимали участие в решении церковных вопросов. Решено было восстановить диаконское служение. У них не было. Но диаконское служение без отрыва от работы. Восстановить именно в том смысле, в каком оно было изначально установлено. Диакон не как священнослужение, а как церковнослужение. Помните, как диакон служили престолу? И как дано в определении 7-го Вселенского собора. Но диакон это не степень иерархическая, а определенная функция служения. Да. Очень остро был поставлен вопрос о женском священстве. Большинство англиканских епископов считают, что это полезно. Окончательное решение было принято значительно позже, как вы знаете. И английская англиканская церковь приняла это в 92-м, кажется, году, если не ошибаюсь, решение о рукоположении женщин в священный сан. С тех пор теперь в англиканской церкви мы видим и пресвитерис, и епископис. Да, будем ждать папис. Да. Ну, насчет других вопросов, тут, я думаю, не так уж интересно. Да, англиканский консультативный совет был создан из 50 человек, да, который должен действовать между ламбетскими конференциями. Это чисто такой административный момент. Относительно церкви единства. Вот вопрос. Третий. И такой серьезный вопрос. Вы знаете, среди англиканских иерархов всегда, и среди англикан всегда было тяготение к Риму. Всегда. Тяготение, да. Оно, конечно, в большей или меньшей степени проявляло себя. Конечно, оно было здорово украшено, когда папа, помните, этот, выступил с энцикликой в прошлом, в 1897 году. Да. Где прямо заявил о непризнании англиканской иерархии, но времена меняются, и сейчас это тяготение опять имеет место, довольно сильное. Но, может быть, вы помните, что папа, по-моему, Павел, кажется, VI, если не ошибаюсь, я боюсь сказать, или Иоанн 23, нет, наверное, Павел VI, да-да. Выступил, не помню, как называется энциклика его, но где запрещает этот так называемый контроль за деторождаемостью. Ну, то есть принять вот этих мер. Это вызвало, я это помню, вызвало бурю протестов во всем католическом и христианском мире, протестантском. В частности, в англиканстве. Папа сразу потерял свой авторитет. Очень здорово. Это была прям отрицательная реакция епископа англиканской церкви и прочее. Да, но тем не менее, было решено организовать так называемый англиканский центр в Риме для изучения ситуации и для осуществления лучших контактов с Римом. По отношению к православию. На этой конференции присутствовал архиепископ тогда еще Антоний Мельников, будущий петербургский митрополит, в 1968 году. И вот он говорит, что конференция показала, насколько слабое знание православия имеет место в англиканцах. Совершенно не знает православия. Это справедливо. Постоянно в этом приходится убеждаться. Настолько смутное у них представление, что диву даешься. В лучшем случае они понимают так. Это тоже католичество, только без папы. Кстати, таково же мнение и у всех протестантов. Ну вот уже на этой конференции было принято решение создать специальную богословскую комиссию по диалогу с православными христианами. Был поднят вопрос и о диалоге с представителями других религий, и даже с марксистами. Интересно отметить следующее. В то время архиепископ Михаил Рамсей был архиепископом Тарберийским, и он предложил любопытную вещь. Именно он заявил, что вопрос христианского единства имеет первостепенное значение в современном в нашем христианском мире, и предложил для достижения этого единства на первое место поставить не богословские дискуссии, а, цитирую, практическое братское общение в любви единого небесного Бога Отца и вернуться к восстановлению христианского общения. Не богословские дискуссии, то есть не выявление единства веры и прочих вещей. Отбросить все это. Настолько это все неинтересно. А сразу всем вместе погрузиться в объятия одного небесного Бога Отца. Отца, кстати. О Христе сказано не было. То есть открытое заявление о самом широком интеркоммунионе. Вот на каком принципе предлагает архиепископ тогдашний единение христиан.
без каких-либо предварительных условий, без каких-либо. Верует каждый как, кто хочет. То есть возвести вот этот принцип, который я вам сказал, принцип идеологии, принцип христианской жизни. То есть вот такие некоторые, я бы сказал вам, что ли, идеи и решения, которые имели место на этой юбилейной конференции. Кстати, не забудьте, что главой англиканской церкви по-прежнему и до сих пор остается британский монарх. И что все решения, изменения в вероучении принимаются не Ламбетской конференцией, а британским парламентом. Тоже решение, например, по женскому священству должен утвердить британский парламент. Отмене 39 членов – британский парламент. А в британском парламенте там и христиане, и иудеи, и агностики, и атеисты. Они голосуют, британский парламент принимает вероучительные решения. Вот вам англиканское ее лицо. Да. Кстати, может быть, самое интересное из следующей конференции, конференции 1978 года, Ламбетской конференции, является решение о том, чтобы удалить из символа веры филиоквы. Филиоквы. Было принято решение. Удалить филиоквы из символа веры. Но еще раз вам повторяю, что Ламбетская конференция не имеет никаких прав. Это не Вселенский собор. Это не высший орган англиканской церкви. Слушайте, нет. Это чисто консультативный орган. Так что высказывается только пожелание. Каждая церковь поместная, их сколько там, 47, что-то, около 50 всего англиканских церквей, имеет полное право решать сама все вопросы. Какие соображения имели место? В ответ на заявление Константинополя о том, что сейчас очень имеет место положительные тенденции, в том смысле, что имеется определенный прослойка англикан англокафолического направления, было заявлено, что называется, с фактами в руках, о том, что происходит сейчас в англиканской церкви. В частности, вот то, что я вам говорил, насчет этого Робинсона, насчет прямого, открытого заявления многих и епископов, и богословов, и священников, отрицающих самые основные догматы, веру в личного Бога, веру в промысл Божий, веру в воскресение Христа, веру в Его божество, веру в Его воскресение. Спросите, и вы хотите, чтобы мы были в единении? Что вы говорите? Это вообще, я удивляюсь, друзья мои. Поверьте, на чем наставит Константинополь? Я просто понять не могу. Это же всем же известно, всему миру уже известно. Эта книга Робертсона «Быть честным с Богом», она на весь мир нагремела в свое время. Кстати, его никто с епископа не убрал. Просто через несколько лет он сам ушел. Но куда? Стал деканом богословского факультета. Это будет еще лучше, чем епископ. Возможности гораздо больше проповедовать. Да. Потому что там в лоне англиканцев сейчас возник так называемый христианский атеизм. Кстати, его идеологом этот Робертсон, да, является. Вот так. Так что вот такая вот дискуссия, она показала, что означает современный англиканец. Ну вот еще несколько моментов, которые, друзья мои, вам просто надо знать. В частности, вот о чем говорилось. Что в современном англиканстве является
основной, я бы сказал, направляющей идеи, так называемая идея всеобъемлемости. Этот термин просто, друзья мои, надо знать. Что такое эта идея всеобъемлемости? Этот принцип означает не что иное, как утверждение того, что в лоне церкви могут присутствовать любые мнения и любые взгляды. Отсюда делаются практические шаги. В частности, англикане совершили так называемый обряд примирения с методистами. Можете помнить, методизм он возник в 18 столетии из англиканцев. С методистами. Обряд очень интересный. Когда методист становится перед англиканским епископом, а епископ становится перед методистом, и они читают друг над другом попеременно молитвы, прощения и примирения, и получают благословение. Идея. Англиканский епископ получает все то, что есть у методистов, добрые, ценные, а методистов, что у англикан. Путем этого обряда примирения. Вот таинство новое. Представьте себе. Даруется благодать. При этом англикане, вступив в интеркоммуниум, вы слышите, с методистами, да, нисколько не возражают, что те методисты продолжают интеркоммуниум с неепископскими церквами, то есть в которых нет епископата, в которых нет никакого преемства иерархии, и которые даже не претендуют на это преемство. Англикан это нисколько не смущает. Вот, это первое. Второе, что нужно иметь в виду. Это так называемая теория ветвей. В чем заключается теория ветвей? С точки зрения богословов, придерживающихся этого взгляда, церковь разбилась на множество частей. И каждая из этих частей хранит в себе что-то особо ценное от церкви. Не полноту даров, а нечто от ценностей целостной церкви. То есть обладает каждой только частью истины. Поэтому любая из исторических церквей является только схизмой. Какой? Англиканская схизма, они согласны. Православная схизма. Римо-католическая схизма, методистская. Каждый содержит только часть истины. Полнота же истины где? В совокупности всех церквей. Понимаете, какая идея? А полнота и совокупность. Поэтому, исходя из этой теории ветвей, только единство всех конфессий христианских дает полноту церковного учения и полноту церкви. Именно поэтому должно быть объединение всех, без каких-либо предварительных условий. Потому что в каждой свое. Ну, я не знаю, стоит ли комментировать да. Эту идею. Забыли, что церковь – это не какой-то физический предмет, которые можно расколоть на части, и только в совокупности этих частей мы опять получим целое. У церкви есть истина, а истина не может быть, знаете, состоять из частей. Дважды два – четыре, а не три и девять десятых.
А в экуменизме эта идея есть?
Конечно. Эта идея ветвей, она очень-очень, такая, я бы сказал, модная, что ли, идея. Модная идея. Но вы не смешиваете эту идею с другой идеей. Да. Значит, здесь в каждой церкви только часть истины. В совокупности будет целая истина. А, например, протестантизм, там несколько другая идея. Там идея того, что каждая христианская конфессия содержит в себе полноту истины, но в разной форме, и в разном объеме выраженная. То есть некоторые только самую суть, у других эта суть несколько развита, у третьих еще больше. Но каждая церковь содержит в себе всю суть. Поэтому это решительно другая идея теории ветвей. Это совсем другая. Не смешивайте с этим. Да. Вот так. Это то, что касается лекарства. Да. Ну и, друзья мои, я, к сожалению, слишком имею мало времени, чтобы вам заниматься, чтобы мы занимались многими вещами, лишь еще раз вам повторю одну важную вещь. Ну вот, например. Вот, например. Вот, собеседование проходит, встреча. Православных, русской православной и англиканской стороны. Послушайте. Вопрос о Евхаристии обсуждается. Ставит вопрос англиканскому епископу, главе. Как относятся они? Отвечает епископ. Вот слушайте теперь цитату. Многие англикане отвергают действительность приложения дара. И мы не можем утверждать, что тем самым они становятся нелояльными по отношению к англиканскому исповеданию. Они выражают одну из традиций англиканства. Вопрос я иллюстрирую. Или вопрос. В Бухаресте в 1935 году было достигнуто соглашение между румынской и англиканской церквами по вопросу о Евхаристии. Может ли сейчас англиканская церковь в целом повторить это решение как официальное и обязательное англиканское учение о Евхаристии? Ответ. Цитирую. Опять отвечает глава делегации. Епископ Карпентер. Цитирую. «Я могу дать только личный ответ. Вероятно, да, англиканская церковь сможет подтвердить Бухарестское соглашение. Тем не менее, в англиканстве существуют богословские течения, отрицающие, что евхаристический хлеб становится телом и кровью Христовой. В англиканстве нет единой доктрины о Евхаристии». Итак, друзья мои, по всем вопросам. Англиканство – это уже современное англиканство, это уже единая религия будущего. Но к этому идут все церкви, кстати. Учтите. И слышите, я вам говорю это как нечто, то, что уже очевидно, и то, с чем вы будете иметь место. Может, не только вы и я. Да. К этому идут все. К этому идут уже православные. Вы знаете, что уже достаточно много фактов, то есть, да, фактов, когда даже, уже несколько было случаев, когда православные, даже епископы причащались, ну, вообще духовенство, например, у католиков. А уже является фактом таким элементарным, я уж не буду называть, да, это при мне было, это было очень интересно. Когда священник прямо при своем епископе, там, что вы говорите, владыка? У вас на Пасху все причащаются, а он вместе с ним служит. У вас на Пасху все причащаются, тот, ну как, нет, я все-таки, да. Что? Замолчал епископ. Все причащаются, а это уже ничего, уже не смотрит. Кстати, это сейчас, в последнее время, я помню, в 1975 году в Кении на ассамблее, когда совершали православную литургию, митрополит Никодиму подошла одна какая-то англиканка причаститься, он ее тут же отправил. Скандалы, православные фанатики, не причащают, я хочу причащаться, меня не пускают. А он ее отправил, сказал, иди, матушка. Когда примешь православие, тогда причастим тебя. Да. Сейчас уже это идет процесс, особенно вот со стороны вот греки тут немножко. Да. Хочешь, они куда-то спешат, прям не знаю куда. Куда спешат, не знаю.
Греки Эдельны, да?
Греки Константинополь. Mm-hmm.
Чего по Константинополю? Как он чего показать?
Что-что?
Константинополю
никогда. Да, сейчас будет. Вот сейчас должны идти переговоры как раз. Вот сейчас. Да, думаю, может быть, даже сегодня, в Цюрихе. Там должны. Поэтому посмотрим, что же будет. Пока я просто не знаю еще. Так, друзья мои, у вас программа у кого-нибудь есть? Экзаменационная, ни у кого нет?
Нет.
Ну ладно. Нет, значит, его не надо. Я вам. Да. Да. Хорошо. Потом возьмете программу. Я бы сказал, что с англиканами, в общем, вопрос диалога был начат. Прошло несколько встреч. Очень интересные были подготовительные встречи. И, в общем, диалог замер. Замер вот из-за этой точки зрения, которая утверждает, что никакой точки зрения нет на самые основные проблемы, волнующие нас. Да, вопросы веры. Так, в отношении со старокатоликами. Я вам только скажу несколько слов буквально. Сразу по своему возникновению, после Первого Ватиканского собора, они, естественно, обратились к Востоку, ища поддержки. Диалог с ними, можно сказать, почти тут же начался. В частности, нашей русской церкви со старокатоликами. Были образованы специальные комитеты со стороны нашей церкви и старокатоликов. К 1910 году диалог фактически достиг своей очень высокой степени действительной согласованности в мире. Я не знаю, что было бы, если бы не Первая мировая война. Не знаю, что было бы. Но, по крайней мере, уже были Святейшему Синоду представлены материалы. Все. Действительно, старокатолики приняли все. Да. На чем настаивала как на необходимом православная сторона. Дальше ситуация изменилась. В 30-м году старокатолики и англикане вступили в интеркоммунию. В 1930 году. После Второй мировой войны сношения возобновляются. В 1972 году начинается общеправославный диалог. Решение согласованное. То есть подписали обе стороны эти документы по всем, в частности, основным догматическим вопросам. Каким? Боговоплощение, да, учение о Троице, конечно, Боговоплощение, учение о Христе, спасении, воскресении, о Священном Писании, предании, о Церкви. По всем вопросам было достигнуто согласие. 1987 году. Кажется, все было сделано для того, чтобы уже церкви приняли какое-то соответствующее решение. Этого сделано не было. Причина. Я вам сказал, что старокатолики еще в 30-м году вступили в интеркоммунию с англиканами. А дальше они стали вступать в интеркоммунию с неепископскими церквами. Потом то же самое заговорили и перешли к женскому священству. Главное, конечно, первое препятствие было, это их интеркоммунион с церквами, не имеющими преемства апостольского рукоположения. Итак, диалог благополучно закончился, как, пожалуй, ни один в истории всех диалогов, блестяще просто. И ни к чему не привел. Сейчас уже и диалога нет, поскольку все уже обсудили. И никаких плодов нет. Потому что фактически достигнутое соглашение фактически аннулируется старокатолической стороной. Ну а теперь что? Можем об экуменизме поговорить. Ну что бы, не хватит. Любого времени на любой вопрос всегда хватит.
Из существующей литературы, какая более объективно говорит об экуменизме?
Да, это вопрос, такой непростой, конечно.
Я думаю, что есть ряд просто статей в журнале Московской патриархии, может быть. Потому что таких фундаментальных работ об экуменизме, которые бы давали такую объективную просто оценку, без восторгов и без резкого отрицания, что-то нет. Потому что они что-то страдают или туда, или сюда. Вот так. Я, знаете, лучше я вам сейчас скажу о некоторых вещах сначала, потом, может быть, что-то такое. Первое, что необходимо, друзья мои, иметь в виду. Когда мы говорим «экуменизм», я думаю, слово вам понятно. «Экумена», то есть «вселенная», то есть «экуменическое движение» — это движение, которое ставит своей целью объединение всех христиан в единой церкви. Вот так. Надеюсь, что это понятно. Всех христиан. Почему называется экуменическое? То есть охватывающее всю Вселенную. На каких принципах строится? Так вот, первое. Есть три вида экуменизма. Или лучше сказать, три принципа. Первый назовем. Католический. Здесь принцип очень простой. Предельно ясный. Единение всех христиан в единой церкви возможно только, если будет принят догмат папского главенства непогрешимости в церкви. Только. Другого быть не может. Рим простит любые, даже догматические отступления. И это сейчас уже это совершенно очевидно. Не говоря о канонической. Любые. Но непризнание папы все влечет к полному разрыву. Поэтому католический экуменизм совершенно очевиден. Второй экуменизм протестантский. Какой его принцип? Его принцип также очень прост. Именно. Все церкви, исповедующие Христа, все церкви, принимающие Евангелие, как они принимают этот вопрос, не будем касаться. Это они говорят, не я говорю. Как интерпретируется Евангелие, это вопрос каждой церкви и каждого христианина. Но все церкви, принимающие Евангелие, исповедующие Христа, уже по существу едины. Услышите, едины. Нечего объединять. Церковь не может расколоться, она всегда едина. Значит, в задачи экуменического движения входит только одно. Обращаю ваше внимание, друзья, что требуется с протестантской точки зрения, учтите. Требуется только согласиться церквам, согласиться открыто и честно объявить это друг другу и всему миру, что мы всегда были едины и есть едины. Вот что. То есть утверждается этим что? Что все разделения, которые имели место в церкви, они являются ничем иным, как страстишками человеческими, не затрагивающими существо церкви. Поэтому все христиане, все конфессии уже едины. Задача экуменизма увидеть это. Объявить это, проявить это, убедиться в этом. И, наконец, третья концепция экуменизма. Назовем ее православной концепцией. И действительно, на чем настаивает православие? Какова эта концепция? Она согласна, так же, как и Рим, и протестанты, и православные говорят, да, церковь одна и неделима. Это совершенно верно. Одна и неделима. Что же произошло? Произошло отпадение от церкви. Задача экуменического движения заключается в том, чтобы восстановить это единство церкви. На каких принципах? На принципах единой веры, изначально хранимой в церкви, единство принципов духовной жизни, изначально существующих в церкви, и единство церковного устройства. Какого? Соборного. Соборного. Преемственного. Соответствующим иерархическим устройством, идущего от апостольских времен. Вот только на каком условии возможно восстановление церковного единства. При этом, обращаю ваше внимание на следующий психологически важный факт. Православие призывает не к себе, как конфессии, как исповедание, а призывает к той истине, истине, вере, принципам духовной жизни, и каноническому устройству, которое еще хранится в православии. Поэтому любая церковь, которая принимает эту истину, истину, она присоединяется не к православию как таковому, как конфессии, она обретает свою свободу, она остается свободной, но она становится способной к чему? К единению с православием. Вот так. К единению с православием. Вот такой православный принцип экуменизма. Это очень серьезный момент. Здесь, видите, отсутствует вот это стремление поработить кого-то, подчинить кого-то себе, что мы видим в Риме. И отсутствует вот этот широчайший взгляд на христианство, как на что-то аморфное, да, что присутствует в протестантизме. Ну, еще что я могу сказать? Что считается началом экуменического движения 1910 год. В истоках его стоят два движения основные. Вера и устройство. Одно движение. И церковь и общество. Другое. Первое такое вероучительной направленности. Второе социальной направленности. В 1948 году был образован Всемирный Совет Церквей. Московское совещание 1948 года, все православные совещания, не приняло приглашение участвовать там и отвергло экуменизм как таковой. Причины отвержения. Первое. Полное протестантское засилье. Это раз. Второе. В истоках экуменического движения и в руководстве экуменического движения было объявлено, я официально говорю, стоят масоны. Это все опубликовано во втором томе Московского совещания 1948 года. Значит, второе – масонство. Третья причина – политическая, что экуменическое движение преследует политические цели, в частности, антисоветские. Антикоммунистический. Да-да, это было названо тоже причиной. Вот эти вот три причины, по которым, в частности, русская церковь не вошла, не вступила во Всемирный Совет Церкви. В 1961 году она вступает во Всемирный Совет Церквей. Спросите, какие здесь были причины? Друзья мои, я могу высказать собственную точку зрения, с которой, пожалуйста, может никто не согласится. Да. Причины были, видимо, политические. Главная причина – политическая. То есть в государственных органах, по-видимому, было принято решение о необходимости вступить туда с тем, что...